Я вас всех приветствую. Тяжело сейчас сразу переключиться, знаете, на проповедь, когда действительно находишься в присутствии Божьем, прославляешь Господа. Спасибо за прекрасное прославление сегодня. И я бы хотела сейчас говорить, как назвать тему, наверное, «Не давайте место дьяволу», да? Периодически мы вспоминаем о враге душ человеческих, который ходит здесь по земле, живой, действенный и противостоит всем делам света, противостоит делам Господа Бога, делам Церкви. Сегодня я бы хотела говорить о том, как дьявол входит в жизни людей, верующих людей, каким образом мы с вами становимся открытыми сатане. И это, знаете, спорный вопрос вообще в христианстве, потому что многие говорят, мы же пришли к Богу, там уже не может быть никакого дьявольского воздействия. Но в Писании мы будем с вами, если читать очень внимательно, мы увидим, что Иисус очень много раз поднимал эту тему, тему изгнания бесов. Он дал власть своим ученикам. И также в Библии сказано, не давайте места дьяволу. Противостойте ему, и он убежит от вас. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что будут атаки и будут всяческие попытки сатаны совратить верующего человека с пути истинного. И, знаете, истина, она освобождает, правда освобождает. И если мы эту истину вовремя с вами узнаем, то мы с вами имеем великолепное оружие. Оружие, которым мы можем противостоять лукавому. И сегодня мы будем много читать из Слова Божьего. Я надеюсь, Люда нам будет показывать стихи. Но сейчас немножко небольшое вступление. Итак, мы говорим с вами о демоническом влиянии. Демоническом влиянии на людей, в частности даже на верующих людей. Да? Окей, слово «демон» вообще происходит от греческого слова «злой дух». Оно переводится как «злой дух». Дух, да. И также у него корень, который сам по себе переводится как тень. И вот сатана со своим войском, он приходит, чтобы принести темноту в жизнь людей, чтобы украсть вот этот яркий свет, которым Господь освещает наши жизни. И он действительно со своим войском бесов, он приносит тьму в нашу жизнь. И кто такие демоны вообще? Кто такие бесы? Да? Все, наверное, смотрели фильм «Экзорцист», да? Слышали об этом. Может быть, кто-то как бы краем уха с этим не сталкивался. Но на самом деле демоны – это падшие ангелы. И в Откровении, 12 глава, мы можем с вами читать о том, что когда произошел бунт на небесах, Люда, ты показываешь нам стихи, то... Дракон увлек за собой треть ангелов, то есть одна треть ангелов сейчас находится на стороне сатаны и всячески коварным образом просто мешает людям возрастать, мешает людям дальше двигаться в познании Господа Бога. Окей, и другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Здесь говорится о младенце, об Иисусе Христе, но мы видим, что дьявол действительно увлек треть ангелов, да, служителей, которые прежде поклонялись Богу, служили Богу, но поднялось восстание, и треть ангелов сейчас здесь на земле. И... Сатана через демонов действует и распространяет свое воздействие на земле. У сатаны нету такой особенности вездесущности, как у Господа Бога, как у Святого Духа. Да? Но у него есть множество ангелов, множество слуг, которые служат ему. И действительно, эта тьма, недаром одно из имен дьявола, это Вельзевул, повелитель мух. Да? Действительно, их просто здоровенная стая, как мух, да. И вот этот повелитель мух, от которого приходят болезни, от которого приходят проклятия, и сатана действует через бесов, благословения приходят же от Господа, и Дух Святой Бог действует здесь, на земле, через Святого Духа. И вы знаете, нежелание вообще говорить, поднимать эту тему, ну, как бы, знаете, не очень может быть приятно говорить, лучше говорить о каких-то вещах более таких веселых. На самом деле, нежелание говорить об этом, нежелание распознать просто фундамент, вот основание просто врага душ человеческих, это в будущем может принести именно, знаете, растерянность перед тем, когда приходят какие-то проблемы, когда приходят страдания, когда приходят какие-то вещи там, где мало просто, знаете, как бы полагаться просто так, что оно все само развяжется, само собой, но там, где нужно понимать эти духовные вещи, духовную войну и сражаться. И подтверждение Лука, 9 глава, 1 стих, Матфея 10:1. Иисус, вы все знаете эти стихи, Он дал повеление Своим ученикам. Он дал власть и нам с вами. Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И дальше, Матфея 10:1. Также там сказано. И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Иисус пришел именно разрешить дела дьявола. И то же самое поручил Он делать нам. Но как мы можем это делать, если мы не знаем информации, если мы не знаем, каким образом, если мы с этим пытаемся как бы не сталкиваться и всячески обходим эту тему. Еще и еще раз сегодня мы будем говорить о стратегии сатаны. 2 Коринфянам 2:11. Знаете, постоянно должно оттачиваться наше умение. Как воины, которые проходят подготовку, постоянно, даже если они где-то там в запасе, от сражения до сражения, все равно, чтобы их умения не потерялись, они проходят подготовку. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Поэтому сегодня мы будем говорить, какие умыслы он имеет, каким образом он вредит вообще людям. Окей, значит, умение наше оттачивается по мере познания информации. И вы знаете, на самом деле демонология, наука, которая изучает просто все это воздействие бесов, очень много на самом деле бесов, которые, может быть, не стоит нам все знать, но просто вам приведу пример. Вы понимаете, что это бестелесные существа, которые ищут тело, в которое они могли бы вселиться, либо животных, либо человека. И духов, на самом деле, градаций очень-очень много. Это и дух отверженности, и дух немощи, это дух, который приносит болезни, финансовую проблему, нищету, дух огорчения, беспокойства, дух прорицательный, дух рабства, дух мира, дух заблуждения, дух мошенничества, дух зависти, фамильярные духи обаятели, дух антихриста, извращения. И также есть духи скрытые, которые действуют верующих, могут действовать в церкви. Это дух Иезавели, дух Левиафана, которые названы именами просто вот животных, дух Питона, дух Каина, дух убийства. Очень много на самом деле, стоит ли нам их все как бы выучить, знать, потому что каждому есть подтверждение в Писании, откуда взялись эти имена. Я думаю, что нет. Главное, нам нужно знать, что дух может действительно, нечистый дух, атаковать жизнь христианина, и в Писании сказано, не давайте место дьяволу. Краеугольный вопрос, каким образом человек, наполненный Святым Духом, может получить атаку со стороны сатаны? Вы знаете, нужно как бы возвращаться к вопросу, на самом деле, какой христианин, да, насколько он наполнен Святым Духом? Потому что на самом деле христианами называют себя, ну, большинство, наверное, людей, верующими. Вот, на самом деле, насколько христианство их истинно, об этом, наверное, знает только Господь. И христиане действительно, знаете, могут сидеть на двух стульях, могут поклоняться и идолам в своей жизни, могут заниматься там немножко астрологией, немножко оккультизмом немножко, то есть можно ли вообще их назвать христианами, потому что они продолжают, в принципе, верить в Господа Бога, но как бы прибегают вот к таким нечистым источникам. И, конечно же, когда такое случается, то демоны, духи, бесы, они, конечно, очень в этом плане цепляются за жизнь таковых людей и приходят в жизнь просто действительно, как сказано, ты открываешь дверь на несколько сантиметров, они ее открывают на все 100, да? И получается, что атака приходит именно через то, что христиане не имеют полного посвящения Богу. Из-за того, что христиане, они пытаются действительно служить и идолам, и пытаются черпать какие-то познания из оккультного, в то же самое время могут читать Библию. То есть нету полного вот такого посвящения. Один такой пример я читала о человеке, который был верующим, который посещал церковь, но в какой-то момент отошел от Бога, и несмотря на все истины, написанные в Слове Божьем, он стал гомосексуалистом, да? Но прошло некоторое время, и настолько дверь он открыл просто для воздействия нечистых духов, что они просто стали ему говорить через голоса, он не мог просто с этим жить. И он пришел в церковь, он покаялся, он отрекся от всего, да? Но тогда, когда нужен был экзорцизм, когда изгоняли этих бесов, там уже был не один, а было их 7, а может быть и больше. Что происходит? Это то же самое, пожалуйста, Матфея 12, 43-45. Вроде бы человек и покаялся, да, но так как то место, которое он не захотел полностью занять Святым Духом, не захотел полностью посвятить Богу, оно оставалось чистым. Зашел один бес, потом и привел с собой еще несколько. И тогда уже требовалось освобождение от многих бесов, да. И мы с вами можем читать в Матфея 12, 43. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь домой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Господь предсказывал о том, что действительно в последнее время будет очень много обольщения. Очень много будет приходить даже в церкви людей, как, знаете, волки в овечьих шкурах, но будут нести свое учение, свои какие-то теории, которые совершенно не от Бога. И люди будут искажать истину Божию, которая написана в Писании. Мы знаем сейчас с вами даже, как бы для примера взять тот же гомосексуализм. Многие церкви сочетают такие пары, да, то есть епископальная церковь, я знаю точно, то есть они не противостоят этой лжи, не противостоят этому обольщению, которое пришло в церковь, и получается, что сами служители спонсируют приход просто бесов, которые обольщают верующих. И вы знаете, действительно, если место, святое место пусто не бывает, если это место вычищено, если человек там прошел энкаунтер, освобождение, пришел к Богу, да, но, как бы, знаете так, серединка наполовинку не отдает полностью свою жизнь ему, не заполняет разум свой истиной Божьей. Рано или поздно дьявол будет пытаться вернуться, дьявол будет опять пытаться привести его на старые пути. И вы знаете, это очень сильная проблема, я бы хотела говорить по-английски, это backsliding. Кто знает это выражение? Что это такое? Можно сказать так по-русски, это откат назад, отступничество. Тогда, когда человек приходит к Богу, он горит, он хочет что-то делать, он хочет изучать Слово Божье, он хочет быть просто в движении Святого Духа, он хочет служить Богу. Но тут начинаются проблемы, начинает жизнь как бы засасывать, и происходит откат. У человека происходит откат. Так вот, я хочу сказать, будьте очень осторожны. Когда происходит откат в христианстве, когда христианские просто божественные ценности становятся не на первом, на втором, на третьем, на десятом месте, дьявол будет тут как тут. И когда происходит просто вот это отступление, мы открываем себя атакам бесов, атакам сатаны. Сначала это происходит вроде бы как невинно. Он не приходит, знаете, сатана сразу с компанией, а просто через какой-то грех христианина пытаются снова подсадить на крючок. Как правило, это какой-то грех, может быть, который давлел над человеком в прошлом. И постепенно-постепенно человек, знаете, нету молитвы, нету движения духа, нету огня. Он не противостоит. И он впускает этого беса. Постепенно человек присаживается на этот грех. И вот регулярно, знаете, когда он допускает этот грех, когда он его лелеет, это конкретно welcome для беса. Этот бес обосновывается в этом месте и потом приводит еще несколько, да? И мы просто не замечаем, как человек просто теряется. Интересно, что часто говорят, ну как такое возможно, да? Как христианин может быть просто порабощенный сатаной и так далее. Вы знаете, оно приходит не сразу. Есть такое два выражения. Oppression и possession. Когда человек подвержен oppression, это когда человек подвержен угнетению. Знаете, давка. Часто Наташа использует слово «что-то давит», да? Она знает, как с этим бороться, она начинает сражаться, и многие из вас тоже сражаются, да? Они не позволяют этой давке, как, знаете, есть такой дух питона, окольцевать тебя и выжать из тебя всю твою жизнь. Так вот, это oppression, оно именно бывает на людях, на христианах, на уже верующих. И если мы с этим ничего не делаем, то рано или поздно приходит духовная, а потом может и физическая болезнь и смерть. Поэтому бездействие и игнорирование вот таких вот состояний, когда оно приходит, когда оно давит, и ты с этим ничего не делаешь, оно может стоить потом очень-очень дорого. Поэтому, когда приходит чувство подавленности, стеснения, когда тебе сжимает грудь, когда начинают какие-то кошмары, когда у христианина пропадает сон, то есть идут какие-то просто демонические атаки во сне, да, сказано, праведник, он спит хорошо, ему ничего не мешает. И когда происходит вот это отягощение, угнетение, это oppression, знаете, вы под обстрелом. Другой вопрос, каким образом сатана сейчас атакует тебя? Или ты открыл дверь из-за того, что ты на откате, backsliding, да, и из-за того, что ты, может быть, сейчас остыл в своей вере, ты холоден, тебе не волнуют дела Бога, или ты уже просто допустил какую-то нечестность, какой-то грех, и таким образом впустил этих бесов. Разные могут быть корни. Но что я хочу сказать, что эта ситуация на самом деле опаснее, чем она выглядит. То есть если вовремя не начать с этим что-то делать, то, как я сказала, просто приходит другой бес, и начинается конкретно просто уже не oppression, а possession, когда дьявол занимает полностью место в жизни человека. Окей, следующее, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что часто верующие люди, они имеют вот это демоническое присутствие из-за того, что какие-то вещи не разрешены были в их семьях с их предками. Исход, 20 глава, 5 стих, Люда, покажи, пожалуйста. То есть через грехи предков. Исход 20. «Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, недовидящих меня». До третьего, четвертого рода. Знаете, интересная ситуация. Человек верующий, да? Но вы знаете, что ребенок, младенец, может уже родиться с бесом, с проклятием. Маленькие дети из-за того, что смотрели какие-то фильмы ужасов, может быть, подвергались насилию, эти дети несут уже беса, демоническое воздействие со своего детства, с самого малого возраста. Поэтому так важно вообще наших детей всегда обмаливать, помазывать елеем, призывать кровь Иисуса Христа, особенно ночью, да, когда они идут ложатся спать, когда дух их открыт просто. И точно так же за вину отцов до третьего, четвертого рода. То есть 3-4 поколения, и человек, он как бы несет умственный и духовный какую-то рану, шрам из-за того, что предки его просто сотворили какие-то вещи, да. Он не понимает, почему такое, почему он не растет духовно, почему у него не клеится семейная жизнь, почему у него смятение просто в разуме, почему он болеет. Очень часто это потому, что просто вот эти вот духи, они зашли на основании каких-то вещей, сделанных нашими прародителями. И вот так человек может жить с такими вещами 50-60 лет, и может даже ходить в церковь, но если там не проповедуется, не говорится об этом, он будет, вот этот дом его, да, храм его духа, он будет занят. Он будет занят, и человек может даже сидеть вот так на проповеди, и оно все пролетает мимо ушей. Он не понимает. Он не понимает, он не возрастает как христианин, и это проблема. Поэтому демонические атаки, они могут приходить вообще из детства, могут приходить с рождения. И особенно нужно, важно вообще вспоминать период беременности. Конечно, самому человеку трудно вспомнить, но, может быть, расспросить маму. Потому что, как правило, дух отверженности, дух просто самоубийства, убийства, он формируется отношением к плоду самой мамочки, да? Отца отношения, может быть, окружающими. Если этот ребенок, он, его никто не хочет, оно уже это маленькое дитя чувствует, дух его чувствует, принят он этим миром или он здесь чужой, да? Он рождается с этим. В какой дом он приходит? Верующий, неверующий? Может быть, он раздражает, плачет, мешает всем? То есть этот ребенок, он получает этот дух отверженности и потом мучается, да, мучается всю свою жизнь и не понимает, почему у него так все плохо. Опять-таки, дух этот был посажен с того момента, может быть, как он был зачат, с того момента и с момента беременности. И вы знаете, точно так, как говорят, что такая картинка есть, плакат, что мама беременная с животиком и курит, да, и сказано, что ты уже отравляешь ребенка в своей утробе. Но точно так же на духовном плане, когда мама просто не готова к принятию этого ребенка, он для нее ненужный, он для нее помеха, да, она точно так же отравляет его будущую жизнь. Поэтому вот таким образом также нужно исследовать свою жизнь и помогать тем людям, которые рядом с вами, подсказывать просто эти вещи, потому что это тоже может нести шрамы на жизни людей, и они просто не понимают, откуда это пришло. Смотрите, следует дальше сказать, что вообще, если говорить об этих вещах, как через верующих могут просто действовать бесы. Вспомните ситуацию, когда Иисус, готовый к тому, чтобы исполнить то, что он должен исполнить, и происходит разговор с Петром. И он конкретно запрещает дьяволу говорить через Петра. Что вроде бы Петр сказал такого? Да, он сказал, да не будет с тобой этого, да не произойдет это. То есть из большой любви он останавливал его. Но, казалось бы, Петр ученик Иисуса Христа, и через него воздействовал сатана. Иисус также в другой ситуации, он говорит, что Петр, сатана будет сеять вас, как пшеницу. То есть говорится о том, что дьявол будет предпринимать попытки, чтобы повредить наше с вами хождение с Богом, повредить наш разум, наш ум, да, повредить, может быть, наши какие-то понятия, веру. Поэтому насколько важно обновляться умом. Следующее. Через грех, конечно же, зависимости, рабства, дьявол входит в жизнь человека, да, если это алкоголь, курение, наркотики и так далее. Очень часто человек, он хочет избавиться, потому что он устал так жить. Но запомните одну вещь. Если этот человек не заключает завет с Богом и не обещает служить Богу действительно и полностью следовать за ним до конца своей жизни, произойдет освобождение временное, и дьявол опять вернется. И, как правило, люди, которые в зависимости, им нужно 2-3 освобождения пройти, чтобы полностью быть очищенными, кроме этого, чтобы было посвящение 100% Богу. Только тогда они будут свободны. И очень часто люди, они не хотят как бы такого, знаете, исповедания полностью, покаяния, но они просто устали вот от жизни в зависимости, да, и они хотят это сделать, может быть, потому что стыдно, может, потому что там уже финансы все потеряли, там прокололи, пропили и так далее. Но опять-таки, если такой человек, он приходит в церковь, он просит освобождения, но не посвящает свою жизнь Господу, он рано или поздно опять упадет. И вы знаете, еще в первоапостольской церкви, в Ефесе в частности, описывалось о людях, которые продолжали сидеть на двух стульях, то есть они продолжали поклоняться бесам, поклоняться каким-то идолам своим, и в то же самое время как бы любили Иисуса и ходили в церковь. Да? Так вот, я хочу сказать, что на самом деле, действительно, если мы не противостоим дьяволу, он поглотит нас. Он поглотит, и он найдет себе просто еще прибежище в нашей жизни и приведет с собой семь злейших. Часто, я хочу сказать, происходит, как я говорила, что в последнее время будет очень много отступления от истины. Да? И вот это, знаете, когда люди не могут понять, где духовность, а где действительно вера в живого Бога, где суеверие, а где реальная вера в Иисуса Христа. И под этими суевериями часто выступает желание человека как-то улучшить свою жизнь. То есть Иисус преподносится, знаете, как бы без голгофской жертвы, то есть без того, чтобы действительно ты через его кровь осознал себя грешником, пришел к нему, посвятил свою жизнь, но Бог как дойная корова, да, то есть от Бога будем брать все, и человек называет как бы это верой, да. Опять-таки, здесь проявляется то, что человек на самом деле не верит в Бога, а использует его для себя. Такой человек, который таким образом как бы принимает эту ложь, рано или поздно он открывает опять-таки двери дьяволу, двери бесам. И еще одна вещь, когда, знаете, человек не противостоит христианин, да, то есть он как бы в такой пассивности живет, то есть нет молитвы там, нету ничего там, ни постов, ничего как бы, Слово Божье для него ничего не значит, он устал, вроде бы там уже Библию прочитал пару раз, и он останавливается. Вот эта пассивность, она постепенно его разум, он начинает наполняться всем, чем угодно, но только не божественной истиной. Приходят, знаете, какие-то, может быть, даже вещи, там, идеи, планы, и они настолько грузят, они настолько задавливают, и человек еще не понимает, что он уже под воздействием сатаны. Но он поддается этому, и постепенно вся его жизнь, она просто от этой дороги, которая идет к Господу в небеса, она поворачивается на 180 градусов, и он видит себя там, где он вышел когда-то, да, в том же самом Египте. То есть вот эта пассивность, она тормозит, и человек просто остается в этой пустыне и не приходит в Ханаан, не приходит в обетованную землю. То есть в жизни его практически, вроде бы он всем и занят, вроде бы он такой как бы деятельный, но на самом деле сдвигов никаких нет. Опять-таки почему? Потому что в разуме не хранятся божественные стандарты, потому что разум не обновляется, человек опустил руки, человек в пассивном состоянии. И вы знаете, дьявол, он может приходить именно так, чтобы загрузить человека всем, чем угодно, да, чтобы вот в это состояние пассивности, занятости ввести его. Но дьявол может также очаровывать и приходить через людей, да, например, давать girlfriend, бойфренда, да, там, то есть совершенно как бы, ну, вроде бы ничего плохого. Ну, как правило, это неверующий человек, который настолько человека увлекает чувственностью, там, всякими просто увлечением, любовью, и опять-таки человек отвращается от веры. Здесь нужно быть очень и очень осторожным. Вы знаете, в греческой православной церкви очень часто перед крещением производят вот этот вот процесс экзорцизма, когда освобождают людей, и хочешь ты, не хочешь, но тебя к крещению водному не допускают, пока не изгонят из тебя бесов, да. И я думаю, что это правильно, потому что наступает такое время, когда, наверное, церкви будут терять свои деноминации, но церкви будут именно называться церковью в том виде, в котором Господь и сказал нам действовать, да. Поэтому один человек сказал, что христиане как отель с комнатами. Какие-то комнаты сдаются, какие-то свободны. И вот кому ты сдаешь комнаты своего духа? Кому ты разрешаешь просто над своей жизнью командовать? Что можешь ты принести другим людям, если ты сам полностью под давлением, и ты сдаешь действительно храм своего духа различным тварям? Вы знаете, этот вопрос он стать должен перед каждым христианином, потому что мы с вами можем мучиться, мы можем не понимать, Но пока мы не пригласим Иисуса, пока мы не сделаем полностью, знаете, отель наш, дом вакантным и свободным только для Иисуса, ничего не будет. Знаете, часто люди как бы проходят одно, и второе, и третье освобождение. Часто говорят, ну почему человек несколько раз освобождается? Почему как бы за один раз вот он поехал на энкаунтер, не очистился и все? Я хочу вам сказать, что человек освобождается ровно до того уровня, до какого он покаялся. И никого здесь не нужно винить, ни служителей, ни церковь. То есть насколько освобождение не может быть, пока человек не исповедует свои грехи. И насколько он исповедался, насколько он покаялся, настолько этот бес и теряет всякие зацепки в твоей жизни. И если ты покаялся настолько, но хочешь, чтобы тебя освободили настолько, то это не бывает. Знаете, часто люди, также еще вторая причина, они не предполагают, что в их жизни вообще действуют бесы, да? Что это какое-то, может быть, наследственное пришедшее проклятие. Или он допустил через какие-то слова, или какие-то заветы, или какие-то поступки, оккультизм. Он допустил эти вещи, и они действуют, да? Но что интересно, чем ближе мы будем к Богу, чем больше мы будем Его познавать, тем больше Дух Святой будет открывать эрии в твоей жизни. И это нормально, когда мы по мере возрастания в Боге, да, Господь ни с того ни с сего раз и высвечивает какую-то нашу проблему. Мы сами в шоке, мы уже думали, что мы святые, и вдруг раз, вот оно все взорвалось. Это хорошо, это как нарыв, который должен прорвать, чтобы человек избавился, и чтобы человек действительно постепенно, постепенно, если он будет послушен Богу, чтобы Господь очищал его. И еще одна причина. Часто люди не освобождаются из-за того, что они боятся. Из-за страха, из-за неверия. И такие люди, они просто как бы закрыты, они не доверяют Богу, боятся. И, в принципе, очень много церквей, которые боятся всех этих духов, привидений, мертвецов. И эти темы все время закрыты. Но, на самом деле, мы с вами, как христиане, мы понимаем, что есть материальный, есть духовный мир. И это все нормально принимать, нормально об этом говорить, нормально просто этим заниматься, изгонять и так далее. Вы знаете, также, как я сказала, очень часто человеку Господь, Он его тренирует, дисциплинирует. То есть какие-то вещи Он хочет, чтобы человек сам наедине с Богом просил, чтобы Господь открывал, чтобы Господь заходил вглубже, чтобы Господь просто очищал нашу внутренность, да, какие-то вещи показывал, и мы также сами на себе, да, на чем нам тренироваться, на кошках, да, что ли? Мы тренируемся сами на себе, мы это исповедуем, мы отдаем Господу, мы можем изгонять бесов даже из себя, и я хочу сказать, что в принципе, как бы, если какие-то тяжелые ситуации, нужно идти к служителям. Но есть мелкие вещи, да, которые могут нас, как бы базар, которые могут в нашей жизни просто главенствовать, и мы должны учиться сами освобождаться от этих вещей. Конечно же, самое лучшее – не впускать эти вещи. Самое лучшее – это жить в праведности, жить в святости. Но если уж таковое произошло, то нам нужно просто подниматься и избавляться от этого порабощения. Следующее. Иногда, знаете, когда мы в Божьей благодати возрастаем, как я сказала, Богу нужно просто нас, знаете, показывать, что мы еще не настолько возросли, и Он, может быть, какие-то вещи из нас вытягивает, которые, может быть, 5-10 лет назад, они бы нас вообще не беспокоили. И, как я сказала, возрастание наше в Господе, оно постоянно происходит, и насколько мы даем Ему действовать, настолько Он и будет нас очищать. Только здесь нужно быть очень послушным и податливым Духу Святому. В Писании также сказано, Иакова 5:16, что мы должны подчиняться друг другу, да, любить друг друга и молиться друг за друга. И очень часто, знаете, люди как бы закрыты, не хотят выносить это на свет и мучаются с этими вещами. Но это нормально, знаете, даже среди служителей, когда кто-то просит другого помолиться за освобождение, с чем-то сражается. И если церковь – это семья, то мы не должны такие вещи скрывать, но наоборот, выносить их на свет Божий. И сказано, исповедоваться друг перед другом. Да? То То есть, может быть, не обязательно перед всей церковью, но выбрать человека, которому ты можешь доверять, там, может быть, на молитвенном служении, но исповедовать эти вещи. Потому что, еще раз, если мы не будем заниматься профилактикой чистоты и духовного здоровья в нашем духе, представьте, что будет дальше. То есть мы можем из-за своей слабости, пассивности не замечать, а дьявол уже обосновался там и поставил себе уже, знаете, там палатку со своими друзьями. Поэтому самое главное – бодрствовать. Бодрствовать и постоянно просто иметь общение с Богом и постоянно тестировать свою жизнь. Просить Духа Святого, чтобы он открыл, что, может быть, какие-то вещи из прошлого тяготеют над тобой. Часто, знаете, люди задают вопрос насчет освобождения. Как распознать, где бесы, а где плоть, да? Потому что, опять-таки, может быть, это наша плоть на самом деле, а может быть, это действительно дух порабощения, а может быть, это обычная лень какая-то, нежелание, эгоизм и так далее. Вы знаете, плоть, если что говорить о плоти, то мы можем читать в Писании, что плоть нужно распять. Элементарно. Это не элементарно, это трудно, но плоть нужно распять, а бесов нужно выгнать. И если ты распинаешь, у тебя ничего не получается, если ты пытаешься что-то просто смирить себя, если ты пытаешься действительно в каком-то плане действительно просто встать под Божью руку, у тебя не получается, на тобой что-то давлеет, тогда нужно изгонять бесов. И эти вещи, если ты с Богом имеешь общение, они рано или поздно будут тебе открываться. И вы знаете, как я сказала, что в последнее время не будет деноминации, будет просто живая церковь. И церковь нужно очищать, в церкви нужно действительно проводить освобождение, в церкви нужно молиться за освобождение, не держать это в себе. Если человек действительно в таком состоянии уже полусонным, и в церкви его нету, и, в общем, он весь забизенный, и все, огонь прошел, что-то не то. Происходит что-то не то, вот этот бэкслайдинг, откат назад, откатился назад, придет компания, которая тебя просто начнет разрывать твою жизнь на кусочки. Окей, я бы хотела поговорить также о дремлющем духе. Что такое, когда у человека его дух дремлет, не бодрствует, да? Вы знаете, наш дух, он является дыханием Бога. И Господь, сказано в Бытие 2.7, «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То, что переживает наш дух, оно отражается на душе. Душа – это эмоции, душа – это наше сердце, это разум, характер, вот личность наша. И можно сказать, что душа – это одежда для духа. И если наш дух не разбужен, если он дремлет, если наш дух просто порабощен, точно так же будет развиваться и наша душевная сфера. Точно так же у человека может быть легкий или тяжелый характер, точно так же он по жизни может постоянно быть в проблемах, в проклятиях, если его дух дремлет. Дух его не может принимать истину Божью. Я бы хотела поговорить, почему, что такое вообще дремлющий дух, да? Когда человек может быть и в церкви, но он такой, знаете, как зазомбированный, он как во сне. Он вроде бы и слышит эту истину, но она не действует в его жизни. Почему такое происходит? Это опять-таки дверь для дьявола, но откуда растут ноги, да? Что следует сказать? Мы с вами рождаемся уже с живым духом, да? Дух есть уже в ребеночке тогда, когда он зачат, и сказано, что даже проводились вот эти эксперименты, когда пытались сделать аборт, и ребенок, он чувствовал приближающуюся опасность, да, то есть это живое творение, живая душа, и дух уже, конечно же, там имеется. И следует сказать, что Господь не просто так установил институт семьи, да, так заведено, что мы не становимся человеком, любящим, хорошим, добрым просто так, да. У нас нету такого, как, знаете, кошка родила, и она стала кошкой, стала охотиться там за мышами. Или там собака стала собакой. Чтобы человек нормально сформировался, он должен родиться в семью, в которой его ждут. В семью, которой дадут ему любовь. Иначе как он сможет давать любовь потом другим людям? Хорошо, если человек родился в христианской семье. А что, если человек родился там, где его не хотят? Что, если он родился в той семье, в которой он недолгожданный, в которой он помеха? Что, если он родился, и этот мир, можно сказать, ему не рад, да? Вот этот дух поломанный, этот дух непринятый, отверженный, он формирует потом жизнь человека. Он формирует его характер, он формирует его эмоции. И вот такой человек, калека, можно сказать, духовный, если он не повстречается с Богом, если он не станет под его руку, если он не будет производить, просто молиться и просить, чтобы его производил Господь вот эти вот духовные операции, он точно так же рожает потом ребенка, калечит своих супругу или супруга, или детей. И это, знаете, как проклятие из поколения в поколение. Раненый дух, дремлющий дух, да? Вы знаете, что происходит? Ну, можно сказать, ну как же, Господь приходит в жизнь людей, Святой Дух приходит, и как бы все нормально, да? Но можно сказать, когда у человека дремлющий дух, да, например, дух отверженности, который был поселен еще с момента его там рождения, зачатия, дремлющий дух – это подобно камню. И когда Святой Дух приходит, часто его ассоциируют с водой, с рекой, да? Что делает река, если по течению лежит камень? Этот камень не может вобрать в себя просто силу и чистоту. Река обходит его, да? Да, Святой Дух здесь, но не производится ничего, потому что человек, как камень, он лежит мертво, он дремлет, и он не воспринимает истину Божью. Что же делать, да? В чем вообще проблема и как с ней разобраться? Вы знаете, чтобы так протестировать, для вашего сведения и, может быть, для тех, кому вы будете помогать, Бог предназначил наш дух быть действующим, бодрствующим, да? И есть таких 9 функций человеческого духа, которые должны быть в нормальном состоянии. Если вы сейчас мудрые, слушающие, понимающие, вы возьмете ручку и запишете 9 функций бодрствующего духа. Если этого нету, происходит проблема. Можно сделать вывод, что человек, он просто в дремлющем таком состоянии. В чем же бодрствование заключается, да? То есть, когда действительно можно сделать вывод, что дух в человеке, он здоровый, он движется, он развивается, что он не спит. И самое первое – это совместное прославление. То есть, те люди, чей дух пробужден, они чувствуют Божье присутствие, и они хотят прославлять Бога. Когда они находятся там, в церкви, где угодно, им хочется славить Бога, да? И почему такое происходит? Потому что их дух, он как губка, он открыт, он не спит, он мягкий и податливый, если так можно сравнить, да? Он не как этот сонный камень, и он податлив Духу Святому. Смотрите, когда Мария, она получила Иисуса Христа, да, в утробу, и сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Ясное дело, у Марии не был спящий дух. И Иоанна 4:23-24. «Настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Меня раздражает ваша музыка, меня раздражает ваше поклонение, ваше прославление. Что вы тут себе надумали? Сколько раз можно слышать такие высказывания, может быть, не только в нашей церкви, но вообще верующих? Их будет раздражать любая церковь, потому что внутри их дух не может поклоняться Богу, не может прославлять Его. Их дух в сонном состоянии, он как камень, который не поддается просто воздействию Святого Духа. Смотрите, первое, прославление. Если человек, он может прославлять Бога, поклоняться Ему. Эти люди, как правило, те люди, которые не могут этого делать, они не чувствуют Божьего присутствия. И они как бы дремлют, не чувствуют Бога, и они делают, вот даже может поклоняться потому, что все там поют, и я пою, да? Но мне как бы полностью по барабану, я ничего не чувствую, и Бога здесь нет, ну ладно, как бы постою, руки подыму вверх, а может и не подыму. Следующая функция бодрствующего духа человеческого – это личное общение с Богом. насколько мы можем настроиться на Бога, на понимание Его Слова. Наш дух, он дает возможность, если дух бодрствует, иметь общение с Богом, да? Это позволяет нам настроиться на Бога и просто чувствовать Его присутствие. Открывается также Слово Божье. То есть, когда дух человека не спит, когда он бодрствует, мы начинаем понимать Слово. То, что для нас было сплошным текстом, знаете, там, без запятых и точек, мы вообще не понимали. Но, опять-таки, когда приходит Святой Дух, очень часто вот именно наш дух просыпается, но иногда бывает, что и нет. И человек не понимает Писание, человек все равно, он как бы смотрит книгу, видит, сами знаете что, у него механическая молитва, у него нет желания вообще общаться с Богом, у него обеззаловка вообще по жизни, все, что касается молитвы. И просто их дух постоянно имеет какие-то, знаете, трудности. Он насчет чтения Библии, насчет молитвы, это в тягость ему. То есть продолжает дух быть закрытым, спящим, как вот этот камень. Следующая функция бодрствующего духа, когда твой дух слышит от Бога, да? То есть Бог может говорить разными способами. Просто голосом в твой дух, через сны, через видение, через откровение, да? И 1 Коринфянам 2:14. Часто люди говорят, ну я ничего не слышу. Может быть, ты не слышишь, пока ты еще как бы только пришел к Господу. Ты еще не научился различать Его голос. Но потом постепенно это умение слышать, оно возрастает, возрастает, возрастает. Если только ты не остаешься душевным мирским человеком, да? Смотрите, 1 Коринфянам 2:14. Душевный человек, то есть душевный — это тот, в котором вот именно спящий такой дух, человек без духа, не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Знаете, я слышала такие высказывания, когда идет, ну, слово, хорошее слово, сильное слово, и человека это раздражает. Человек не принимает это слово, человек закрыт. И вы знаете, проблема не слово, и проблема не проповедника. Проблема в том, что человек, дух его закрыт, и он пытается душевным каким-то пониманием, на уровне душевного, пытается понять духовные вещи. Поэтому слышание от Бога – это тоже один из показателей бодрствующего духа. Следующее. Откровение и вдохновение. Вы знаете, дух, который бодрствует, он будет постоянно получать какие-то идеи от Бога, творческие какие-то вещи, да, то есть ему будет что-то открываться, какие-то новые свежие пути, да, там, и для своей жизни, там, для работы, для служения, то есть какие-то вещи, действительно, Господь, Он, Дух Святой, если твой дух открыт, Он будет это открывать тебе, и ты будешь это принимать. Следующее, когда человек, он, человек духовный, он способен смотреть в будущее. Он не живет только настоящими проблемами и прошлыми, но он смотрит в будущее. То есть он уже переступил этот порог, да? Он не живет ни сожалением о прошлом, он не воспринимает настоящее, когда приходят проблемы так, что это Атас кричит, там, спасай и все. Но он живет будущим, и человек, у которого дух бодрствует, которому открылась уже истина, он никогда не впадет в депрессию, потому что у него есть надежда на что? На небеса, у него есть надежда на вечность. И смотрите, 2 Коринфянам, хорошие стихи, 4, 16, 18. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, да, то есть мы стареем, мы все равно с возрастом мы меняемся, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Когда человек понимает вот эту истину, когда человек, он не живет только вот ощущением вот этого материального, что можно пощупать, но он живет ожиданием вечности. Помните, как я говорила? Живешь ли ты ожиданием, осознанием вечности, будущего? Он живет надеждой. То есть да, он здесь еще на земле, но дух его, он устремлен уже в вечность. Тогда все нормально. Смотрите, следующий показатель такой, когда у человека есть сочувственное человеческое общение. Смотрите, если человек, он как камень, он закрыт, его дух нечувствителен, может ли он понять боль другого? Может ли он принять какие-то проблемы другого? Может ли он помогать вообще? Многие вообще из нас переживали такое, что когда встречаешь человека, например, и просто из духа в дух начинаешь с ним говорить, ты его чувствуешь, да? И человек открывается к тебе, и ты к нему. Но с некоторыми же общаешься, ну, год и два, и там стена. И это вроде бы думаешь, ну, как бы, ну, у меня нет проблем с общением. Почему мне так тяжело с этим человеком? Потому что его дух как камень, он дремлет, он не разбужен. И действительно, это показатель, когда у нас есть человеческое такое общение, и когда мы действительно можем поддерживать взаимоотношения. То есть тот человек, чей дух дремлет, тот человек, чей дух не разбужен, он не может строить взаимоотношения. У него проблемы в общении со своим полом, с противоположным, со стариками, с малышами, с кем угодно. Ему тяжело жить на этом свете. Окей, еще одна такая вещь. Если человека дух бодрствует, у него будет гармония в браке. Почему это так важно? У него будет не только соединение, сказано, и будут двое, как одно, да, и будут двое, одна плоть. Когда все браки, они действительно, я верю, от Господа. И когда у тебя твой муж или жена, и когда ты соединяешься с ним, не только телесно, но у вас и духовное единство, и душевное понимание, вот тогда происходит действительно вот это вот слава Божья протекает через твой брачный союз. Поэтому счастье вообще в браке, да, счастье именно в любви, оно может быть только в пределах брачных отношений. И это подтверждается Писанием. Никогда за пределами брака не будет Божья слава проявляться. И вот когда полная благодать, удовлетворение в брачных отношениях, в сексуальных отношениях, это говорит о том, что их духи, они бодрствуют. Дух мужа и жены, они соединены. Они приносят благословение. Потому что когда, знаете, это игра в одни ворота. Вроде бы кто-то открыт, а кто-то, чей-то дух спит. И опять-таки, когда бодрый дух, тогда человек, он служит другому, он строит взаимоотношения, он не эгоист. Если же дух человека спит, он как камень, он действительно под себя. Он не открыт навстречу своему партнеру. Еще одна вещь. Бодрый дух – это иммунитет для тела. Духом мы можем побеждать болезни. Вы согласны со мной? То есть есть, опять-таки, категория людей, которые постоянно жалуются. Да? У них одно болит, у них другое болит. Есть человек, который духом может побеждать немощь. Он говорит: я не буду брать лекарства, да, я посражаюсь, я помолюсь, я встановлюсь на битву, да, и духом он как бы поднимает свой иммунитет. И это очень важная вещь, когда дух человека бодрствует, когда он не спит, он может реально побеждать телесные немощи, да. И сказано, что духом побеждается плоть, духом побеждаются болезни, но тогда, когда наш дух, он действительно бодр. Следующий показатель, значит, вы записали, да, что бодрствующий дух – это иммунитет для тела. Есть люди, здесь можно добавить, которые подавляются каждой болезнью и неудачей. Как бы, что бы ни происходило, они постоянно ноют. Там пошли сопли, грипп, простуда, все, этот человек, он уже в ауте, он уже лежит, вся семья вокруг него просто бегает. Может быть такое, что человек постоянно в каких-то авариях, каких-то проблемах, эти люди, они сохнут, они вянут, они просто усыхают, и их несчастье, они центр вселенной. Вокруг них все бегают, все пытаются разрешить их проблемы, и можно сказать действительно, что у такого человека дух, он вообще, он спит, он там в амнезии какой-то, знаете, в летаргическом сне, потому что он живет вот душевным, оно у него на поверхности, и он совершенно не подавляет свое тело, плоть свою можно, не тело, плоть, он не подавляет духом. Следующее, один из таких показателей бодрствующего духа – это зрелая совесть. То есть совесть, можно сказать, она может быть как бы двух категорий. Совесть, которая осуждает человека, и можно сказать, это порочная совесть, и есть совесть истинная. Смотрите, те, кто дремлют, они имеют активную совесть, которая будет их осуждать, когда они согрешат, чтобы человек пришел к покаянию, он приносит перед Господом. И эта совесть, она действует по закону Божьему. То есть человек приходит перед Богом, совесть его осудила, он восстанавливает отношения, восстанавливает то, что принес его грех. Но совесть порочная, она может довести человека даже до самоубийства. То есть эта совесть, она не дает понять, что это не только твоя проблема, но ты, например, ранил кого-то другого. И эта совесть, она, знаете, как такая односторонняя, однобокая. Она вводит человека в состояние депрессии, самоосуждения. И, знаете, нету движения никакого дальше, да? То есть нету исповедания, нету восстановления отношений. Опять-таки, это привилегия дремлющего такого духа, который не открыт к Духу Божьему. Обвинение все сосредотачивается на себе, и оно фокусируется на самом человеке. Оно не выходит дальше за пределы. Смотрите, настоящее покаяние всегда у человека будет результатом любви. И если я люблю кого-то, то дух мой, он будет бодрствовать, и он будет проверять меня, да, и то есть я, может быть, мне это не хочется, но я попрошу прощения, я восстановлю отношения. И любовь, она просто будет дальше созидать твою жизнь, не разрушать. Если же человек, его дух спит, то это будет опять-таки, может быть, покаяние, но ложное, и будет открыта все равно дверь для бесов. Окей, почему дух людей дремлет? Вы знаете, люди, которые не были разбужены очень часто в своей семье, родителями, папой, мамой, и сейчас я как бы хотела сказать, сегодня не Father's Day, но в отношении отцов. Вы знаете, Бог, Он так запланировал, что познание Божьей любви очень тяжело просто пережить, если человек не познал отцовской любви. И присутствие отца настолько важно в жизни человека, и насколько это просто трепетно, да, когда папа, он берет на руки малыша, который только родился, и потом он просто, ну, влияет на его жизнь. И действительно, отец – это образ Бога. Я вам когда-то рассказывала пример, что в тюрьме волонтеры приносили открыточки на мамин день и на папин день. И на мамин день все заключенные разбирали открытки, подписывали, отсылали своим мамам. Но насколько эти волонтеры были в шоке, когда на папин день эта пачка открыток так и оставалась стоять на столе. Потому что эти преступники, люди, которые совратили с истинного пути, которые уже совершили какие-то вещи, у них не было отцов в жизни. У них не было примера, у них не было этой любви отцовской. И вы знаете, человек, он должен формироваться. Да, мама носит, мама кормит, мама стирает, там, меняет пеленки. Но отцовство очень-очень важно для ребенка. И часто проблема того, что дух человека дремлет, вы удивитесь, но это отсутствие отцовства в детстве. То есть вот этот прообраз Бога, да, защиты, покровительства, совета, любви, если его не было, человеку потом очень тяжело по жизни, очень тяжело строить отношения в семье, с окружающими. Постоянно у него бэкслайдинг не только в его христианстве, может быть, даже и в бизнесе, и в отношениях, кто вверх, кто вниз. Такому человеку тяжело в Боге расти, потому что не было вот этого принятия его, да? И мы не знаем, может быть, дух отверженности этот, он продолжает быть в нем, потому что часто дети рождаются в неполных семьях, часто, может быть, не приняты отцами. И вы знаете, христианское определение человека – это не то, что говорит гуманизм, да, что нам нужно вот быть такими всеми саморазвитыми, да, что мы должны просто быть, ну, подобными, как боги. Да. Но христианское понимание человека – человек – это личность, которая имеет живой, функционирующий дух, посредством которого он может общаться с другими и ценить то, что в других больше, чем свою собственную жизнь и интересы. И вы знаете, заповедь Господа такая, что любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, если кто отдаст жизнь свою, душу свою за друзей своих. Вот эти вещи, они формируются с самого детства. И во многом, знаете, сейчас, почему дьявол бьет именно по мужчинам? Почему дьявол разрушает семьи? Почему разводов в церквях больше, чем в мире? Да потому что действительно дьявол видит, что разрушая вот этот покров, разрушая присутствие отца в жизни, будет разрушен потом и сам человек. Очень многие проблемы гомосексуалистов, да, и людей вот с нетрадиционной ориентацией, они вышли из того, что отец отсутствовал дома. Ребенок воспитывался мамой. Или мама настолько давлела и контролировала. Я недавно услышала такую вещь. Мне стало плохо. И там сказали: матери, если вы хотите, чтобы ваши дети стали голубыми, продолжайте быть контролерами в ваших семьях и продолжайте подавлять ваших мужей. То есть или папа отсутствует, или он полностью подавлен маминым авторитетом. И знаете, мне стало страшно, потому что действительно очень часто мы превозносимся над нашими мужьями, мы хотим командовать ими. И как бы мужья берут это, и отсутствие инициативы, оно их больше не волнует, да, и они как бы лидерство перекладывают на своих жен. Или же вообще отцы отсутствуют. Поэтому семья от Бога и институт отцовства – это прообраз отцовства нашего Бога, именно отношений между Богом и человеком. Вы знаете, как я говорила, мы не становимся людьми просто по инстинкту, как кошки, собаки, но нам нужно быть принятыми. И нужно быть принятыми именно мамой и папой. И знаете, вот когда, почему засыпает дух человека? Потому что когда он рождается в семью, его, может быть, не принимают с любовью, или принимают как-то однобоко, или есть отверженность. И без прикосновения любви, без прикосновения наставничества, покрытия, дух постепенно засыпает. Дух засыпает, и он не возрастает дальше, да? Очень часто такой человек вот со спящим духом, насколько тяжело ему, он даже может быть прийти к Богу, но он не раскрывается, он все равно закрытый, ему тяжело расти, познавать истины Божьи. Поэтому, если дети не видят вот именно такого отношения, отцовского тепла, заботы, очень часто вот их дух потом, он будет закрытый, он будет спящим, и это, знаете, действительно как зомби, просто дети, которые голодают от недостатка внимания, от недостатка любви, они потом не могут ни строить общение, не могут возрастать в Боге, они не могут даже как бы принять свою собственную жизнь в полноте и найти себя в этой жизни. Окей, что делать, да? Что делать? Смотрите, интересно, когда была война, да, очень многие отцы ушли на фронт, мамы там работали на производстве, но все равно каким-то образом там были большие семьи. Сейчас даже больших семей нет, отношений таких как бы нету, там, где тети, дяди, все как-то, знаете, разрознено. И вот после войны родилось это поколение хиппи. Это, знаете, вроде как отцы и были, но, может быть, они восстанавливали, там пришли после войны что-то, да. Ну, то есть не занимались явно воспитанием детей. И родилось поколение хиппи. Никто не вкладывал в их головы именно вот этой истины, света Божьего, потому что, может быть, родители были заняты. Но то же самое и сейчас мы с вами видим, что когда убралась молитва из школы, когда убрались все христианские основания, в каждой школе сейчас есть ведьма, в каждой школе есть оккультизм, да? То есть, если нету истины Божьей, приходит истина от дьявола. Поэтому вот эти все вещи, да, про этот дремлющий дух, просто имейте это в виду. Как можно разбудить дремлющий дух? Вы знаете, такому человеку нужно обязательно церковь. Такому человеку нужна семья, семья духовная. И поэтому мы с вами все призваны быть духовными отцами, матерями для тех людей, которые, может быть, таковых не имели в своей жизни или имели, но по каким-то причинам они принесли им боль и так далее. Но прежде чем стать кому-то отцом или матерью, нужно разобраться в себе самом. Что происходит со мной? Может быть, какие-то обиды просто, которые постоянно всплывают в моей жизни. Они из меня делают вот этот откат назад, да? Обиды на родителей, на людей, на служителей, на кого угодно. Вот эти 9 принципов, да, вы можете себя протестировать. 9 функций не дремлющего духа, но бодрствующего. Если у вас есть эти проблемы, если есть действительно вот эти вот камни преткновения, нужно что-то делать, нужно молиться и нужно вытягивать просто, вспоминать, что было в твоей жизни, вспоминать, может быть, детство. И опять-таки возвращаться к прощению. Прощению, если какие-то раны, которые держат тебя, которые не дают твоему духу проснуться, конкретно воспринимать просто истину Божью, нужно через прощение, через эту уловку, которую дьявол просто накидывает на жизни людей, через прощение восставать и воскрешать просто для славы Божьей. Вы знаете, я сказала, что сейчас большая нужда в духовных матерях и отцах, тех, которые будут заниматься наставничеством. Вот в нашей церкви, посмотрите, уже как много деток, да, и не так много людей, которые бы с удовольствием хотели просто, пусть это не ваши дети, но послужить им и, может быть, вот вести эти детские занятия, да, для кого-то это тягость. Но поймите, что если ты не сможешь ребенку на его уровне донести что-то, как ты сможешь со взрослым человеком говорить? Дети вообще это прекрасные материалы, прекрасный тест для нас, знаете, на смирение, на любовь и так далее. И точно так духовными отцами и матерями сейчас очень, очень большой дефицит с ними. Поэтому, опять-таки, чтобы человек с дремлющим духом восстановился, ему нужно протестировать свою жизнь, ему нужно оглянуться в детство свое, ему нужно, может быть, поговорить со своими родителями, где какие вещи были доступны, допущены, может быть, где-то была действительно отверженность, потому что такой человек будет буксовать по жизни постоянно, будет буксовать в христианстве, в церкви, в семье, в отношениях, ему будет очень-очень тяжело, и дьявол будет постоянно заходить туда, почему бы и нет? Там все спит, там все просто омертвело. Но опять-таки, ничего нет невозможного для Господа. Господь создал свою церковь, и Господь дал нам Слово Божье. И все мы с вами можем пользоваться, это все открыто. Это не для каких-то, знаете, святых. И точно так же молитва освобождения. Если это нужно, мы должны молиться друг за друга, мы должны молиться сами за себя. И для этого не нужно особых умений, особых каких-то, знаете, там, одеяний, там, да, как в католической церкви, каких-то мест и так далее. Нет, для этого нужна только вера в Господа Бога. Поэтому сегодня вот эти вещи, которые были сказаны, еще раз, пусть они останутся в вашем разуме, в вашей памяти, каким образом дьявол приходит в жизнь людей. Через наследственные вещи, через оккультизм, через непрощение, через дремлющий дух, да, когда человек он продолжает конкретно просто спать духовно. Да. Дьявол приходит тогда, когда мы с вами допускаем занятость и допускаем откат назад в нашем христианстве, когда мы охладеваем Господу Богу. Точно так же мы предоставляем ему просто место в нашей жизни, если мы не наполнены Святым Духом. Окей, давайте сейчас молиться. И я бы хотела, чтобы сейчас, может быть, мы выйдем все сюда вперед. Потому что я не хочу, чтобы сегодня то, что было сказано, оно осталось просто где-то у нас, знаете. Я бы хотела сейчас всеми с вами молиться здесь рядом. Давайте мы просто, знаете, встанем в круг. Просто за руки возьмемся все. Как я уже говорила, неважно, как ты начал. Кто-то пришел к Богу в детстве, в юношестве, кто-то в старости, кто-то в зрелости. Важно, как ты закончишь. Важно, насколько ты понимаешь эти истины, что ты не можешь сидеть на двух стульях. Ты не можешь игнорировать то, что происходит в жизни. Ты должен гореть для Господа. Ты должен полностью отдать Ему свою жизнь. И пусть сейчас просто вот эти вещи, которые есть, может быть, в нашей жизни. Может быть, сегодня коснулось это слово кого-то, и вы понимаете, что действительно дьявол через какие-то приманки, через какие-то, может быть, обиды, через какие-то вещи, он держит меня. Я никуда не иду, я не возрастаю, я не слышу голос Бога. У меня откат. Я бы хотела, чтобы сейчас вы просто отдали это Богу. Я бы хотела, чтобы сейчас мы все с вами еще раз просто сказали перед Богом, что мы Его создание, мы Его дети. Мы избрали Его, Он избрал нас, и Он умер за каждого из нас. Я хочу, чтобы мы сейчас молились просто и просили Господа, чтобы Он открывал все эрии нашей жизни, чтобы мы не боялись просто брать ответственность и очищать их от всякого демонического воздействия, от всякой лжи дьявола. Господь дорогой, мы любим и славим Тебя, Господь. И мы, Твоя Церковь, Церковь Любовь Христова, сейчас стоим перед Тобой, Господь. И, Боже любящий, мы так благодарны, что Ты нашел каждого из нас. Мы так благодарны, Господь, что Ты план спасения предусмотрел для каждого грешника. И какие бы ни были великие или маленькие мои грехи, Господь, но Ты, Господи, видел меня из утробы матери моей, Господь. Когда я был только зачат и когда я формировался, Господь, в ней, Боже, Ты уже любил меня тогда. Ты уже тогда знал, Господь, что я отойду от Тебя. Ты уже тогда знал, что я буду совершать что-то неугодное Тебе. Но Ты любил меня, Господь. И доказательство этому Твой Сын Иисус Христос на Голгофе. Я благодарю Тебя за это, Боже. Мы часто, Господь, просто принимаем это за должное, Боже. И мы не осознаем, Господь, какая великая цена уплачена за каждого из нас. Мы не осознаем Твоей боли, Господь, не осознаем Твоих слез, Господь, когда Твой Сын висел на этом кресте. Боже, мы благодарим Тебя. Господи, но сейчас в нашем хождении с Тобой, в христианстве, Господь, в нашем возрастании мы не хотим откатываться назад, Господь. И, Боже, сейчас еще и еще раз, Господь, мы посвящаем Тебе наши жизни, Господь. И мы, Господи, даем Тебе, Господь, полностью, Господь, руль, штурвал управления нашими жизнями, Господь. Мы просим Тебя, Боже, чтобы то, что нас тормозит, то, что нас просто забирает из нас силы, энергию, все то, Господь, для чего Ты создал нас, для общения с Тобой, Господь, все то, что мы позволяем дьяволу красть, чтобы Ты сейчас, Господь, высветил это светом Своей любви, чтобы Ты показал нам это, Господь. Где мы пошли на обольщение, где мы попались на крючок греха, Господь. Мы просим Тебя, Боже, покажи нам эти вещи, Господь. Пусть ничего не главенствует в нашей жизни, но только Ты, Святой, Единый Бог. Господь, прости нас, Боже, за то, что мы, Господь, поклонялись идолам и отдали, Господь, им честь, Господь, и поклонение, которое нужно только Тебе, Господь. Если мы поклонялись работе, поклонялись лжи дьявола, если мы, Господь, приняли обиду в свое сердце, Господь, и лелеем, и мусолим ее, Господь, и не хотим с ней расстаться, Господь, отдаем сейчас и благословляем каждого человека, который когда-то принес боль в наше сердце, Господь, начиная с нашего детства и заканчивая зрелостью, и заканчивая нашей семьей, Господь, мы благословляем, Господь, тех, кто причинил нам боль, Господь. Мы прощаем их, Господь, и мы хотим, Боже, быть полностью свободными. Мы не хотим, чтобы наш дух, он дремал, Господь, но мы хотим, Боже, быть полностью бодрствующими, Господь, чтобы быть, Господь, готовыми, Господь, отражать любую атаку дьявола. Господи, благодарим Тебя и славим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, и мы хотим, Боже, служить Твоим детям. Мы хотим стать духовными отцами и матерями. Мы не хотим просто плыть по течению, но мы хотим, чтобы и у нас были ученики, Господь, и чтобы наша церковь возрастала, Господь. Помоги, Господь. Помоги, Господь, оставить позади, Господь, все прошлое свое, оставить все проблемы, все препоны, все, Господь, просто тормоза, которые нас тормозят в жизни, И, Господи, идти вперед, забывая прошлое, продвигаться вперед. И, Господи, формировать учеников, Твоих последователей, помогать людям, Господь, и нести Твой свет в этот мир. Благодарим Тебя и славим Тебя, наш чудесный Бог. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.